Михаил, скажите, вот та зацепка, имя Георгий Рожко, которая мелькнула в метаданных взломанных материалов из почты штаба Макрона. Как дальше потянулась эта цепочка? К кому она привела и почему вы считаете, что это, ну, если не прямое, то, по крайней мере, косвенное доказательство того, что российские спецслужбы могут быть причастны к кибератакам на штаб Макрона?
Ну, смотрите, еще в мае месяце, когда, собственно, всплыли эти метаданные, было установлено, что единственный случай в интернете, когда вообще где-то всплывает имя Георгия Петровича Рожко, это ежегодная конференция по параллельным вычислительным технологиям, где он был, в которой он принимал участие, есть справочник всех участников, где он был указан как сотрудник ЗАО «Эврика». После этого стали изучать, что это за компания, да, там самое очевидное было, просто посмотрели госконтракты, и там немало госконтрактов у компании с предприятиями военно-промышленного комплекса, но основная масса и основной профиль этой компании, там, в том числе, судя по сайтам, это все же поставка печатной техники и курсы повышения квалификации IT-сотрудников и выдача сертификатов. Мы решили посмотреть, что же это за компания и вообще, ну, детальнее, да, и кому она принадлежит, и увидели просто в реестре юридических лиц, что 80% этой компании принадлежит некому господину Николаеву, который, в общем, давно работает, но больше внимания нас к этой истории привлек второй совладелец Александр Киналь, тоже такой человек практически без биографии, окончивший сразу два университета в 98-м году, экономический и военмех. И после этого мы стали смотреть, что этот человек одно время являлся советником президента концерна «Алмаз-Антей», да, производитель буков, несколько еще оборонных предприятий. Но одно из самых его ключевых рабочих мест – это компания «Лома», которую удачно приватизировал в начале 90-х годов теперь уже бывший полпред Путина в Северо-Западном округе Илья Клебанов. Эта компания «Лома» полностью контролируется его семьей. И дальше мы стали смотреть другие пересечения. Что интересно, кроме Рожки в этой конференции принимали участие сотрудники двух военных частей, которые относятся к 16-му центру ФСБ, как пишут специалисты, которые занимаются как раз разведывательной информацией с помощью интернета за пределами страны. И вот у нас пошли такие пересечения, пошли другие эврики, да, то есть это не являлась не единственная компания, мы нашли ту самую лицензию, за эврика была выдана лицензия ФСБ на защиту гостайны. Несколько подконтрольных компаний в семье Николаевых тоже имели лицензии и осуществляли поставки для комплекса военно-промышленного. И тут надо понимать, что вообще система госзакупок военно-промышленного комплекса – это такая система для своих. Очень мало посторонних людей что-либо поставляют Министерству обороны. Не знаю, так складывается. То есть там основные поставщики, если посмотреть, либо они связаны с ключевыми функционерами ВПК или Министерства обороны, либо это их какие-то там друзья, знакомые.
То есть фирма «Эврика» — это явно фирма, так сказать, приближенная, условно говоря, приближенная к телу?
«Эврика», очевидно, очень прочно связана с Ильей Клебановым, который... Он в компании «Лома», он сам работал еще в советские годы, поэтому ему удалось там потом ее приватизировать. Сейчас, после того, как он ушел с полпреда, он возглавляет Совкомфлот. Но, тем не менее, вот часть оборонного комплекса, в том числе вот эту Эврику, он, по сути, контролирует. Тут интересно стало еще вторая, как бы такой второй слой, когда мы начали смотреть политическое составляющее, потому что выяснилось, что Эврика была одним из главных моторов протеста против Охта-центра. Это именно перед отставкой Матвиенко с поста губернатора, именно в то время, когда Илья Клебанов был на должности полпреда по Северо-Западному округу, и речь шла о том, что, возможно, он после ухода Матвиенко станет как раз губернатором Санкт-Петербурга.
То есть это как бы эта фирма была причастна к такой подковерной борьбе, в которой была замешана в Петербурге история с Охта-центром, я правильно понимаю?
Да. Она просто руководство Эврики принимало в ней непосредственное участие, в том числе они нанимали юристов, они обращались в суды, в том числе в Европейский суд по правам человека, а именно их иски остановили вот первоначальное строительство Охта-центра.
Ну, а если вернуться к человеку, с которого мы начали, к вот этому господину Рожке, о нем хоть что-то еще известно, кроме того, что вот он был причастен к деятельности фирмы Эврика, и как сама фирма Эврика, может быть, реагирует на эти сообщения, потому что они ведь появились, они обсуждались ведь и в международной прессе, естественно, потому что шуму вокруг взлома штабом материалов штабового округа было много.
Есть несколько моментов. А компания, сразу как стало известно, в принципе, как только появилась фамилия Рожки и, значит, ЗАО Эврика, Эврика абсолютно полностью отрицает, что когда-либо Рожка у них работал. К сожалению, достоверно проверить это невозможно, но при этом в своих комментариях они указывают, что вот этот господин Рожка принимал участие в конференциях 16-17 года. С одной стороны, они это могут знать вполне, потому что, опять же, у собственников Эврики есть еще другой совместный бизнес с ключевыми организаторами вот этих конференций ПАФТ. Но никаких документальных подтверждений изначально получить не удалось, потому что организаторы конференции удалили абсолютно все списки участников за все годы. Да, они исчезли полностью, вот единственное удалось изначально обнаружить за 2014 год. А дальше происходят интересные события. Там удалось обнаружить, что еще один человек, который как минимум представился, что он сотрудник Эврики, через год, буквально в 2015 году, уже публикует свои статьи математические, научные, представляясь центром специальных разработок Министерства обороны. Издание «Инсайдер» сегодня удалось, они решили отправить запросы всем участникам конференции и получить программу вот этих конференций ПАФТ за 2016 год. И увидели, что там уже господин Георгий Рожко представляется сотрудником военной части, которая относится к главному разведывательному управлению и отвечает за криптографию. Эврика упирает на то, что они не могут проконтролировать, кто, как бы, с одной стороны, кем представляется, и, мол, к этим сотрудникам они не имеют никакого отношения. Насколько мы понимаем, это действительно одни и те же люди в разные конференции записываются, значит, разными представителями разных, как бы, лиц. Где-то военная часть, где-то центр Министерства обороны, где-то Эврика. Но у нас нет никакого сомнения, что все между собой они полностью связаны. В данном случае Эврика просто, скорее всего, выступает таким гражданским прикрытием, потому что нам удалось пообщаться с петербургской журналисткой, которая была непосредственно в офисе этой компании. Она нам описала обстановку там. Ну, то есть понятно, что у них лицензия на гостайну, но там запрещено самостоятельно передвигаться. Публичная часть работы Эврики – это лишь небольшая часть офиса, а в другой части находятся сотрудники, которых вот Ольга Андронова характеризовала как вот перспективных талантов. Мы предполагаем, что вот Эврика – это такая, не знаю, школа кадров будущих киберразведчиков.
Ну, по поводу… Как вы относитесь к версии? Вот была публикация, в частности, в Форбсе, такая очень скептическая относительно российских корней взлома Макрона и, соответственно, в попыток повлиять на как-то на предвыборную кампанию во Франции. Там как бы рассматривается версия того, что это вообще может быть такая специальная провокация. Вот закинули в метаданные как бы указатель на Россию специально, чтобы отвести, так сказать, отвести взгляд от реальных, от тех, кто в действительности, ну, за этим стоял.
Да, мы тоже читали, конечно, такую версию. Она очень смешная, потому что если бы это была провокация некая, да, то, наверное, бы использовали фамилию человека, которого можно сразу с достоверностью определить, что он является сотрудником там российских спецслужб, да, еще там, чтобы это было доказано еще до дня голосования. Да, но нет, выборы уже прошли, и реально процедура доказания, значит, что Рожко имеет отношение к российской киберразведке, занимает долгое время просто. А такое имя, фамилия и отчество довольно сложно придумать. Если бы кто-то хотел сделать провокацию, но они действительно нашли бы сотрудника, например, какой-нибудь части ФСБ, которая отвечает за эту деятельность, и ну, просто использовали для того, чтобы это было очевидно. Использовать фамилия, имя, отчество человека, о котором неизвестно почти ничего, ну, это такой абсурд, скажем. Ну и там существует еще следующая версия, которую на днях высказывал Путин, о том, что российская киберразведка ничего не разведывает, и России это не надо, но тогда, в общем-то, встает вопрос о целесообразности, на что же уходят бюджеты, которые получают разведывательные управления, если России не надо ничего разведывать, и она этим не занимается.
То есть версию, которую Путин опять же озвучивал, правда, вчера применительно к кибератакам на в Соединенные Штаты, о том, что это чья-то самодеятельность, да, может быть и российская, но как бы такие самодеятельные, как он сказал, патриотично настроенные хакеры, вы в данном случае тоже отметаете?
Ну, знаете, мы это уже слышали. Примерно 3 года назад из слов Путина, когда нам рассказывали про патриотических самодеятельных людей, купивших в военторге себе военную форму и аннексировавшие у соседней страны целый полуостров.